Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Приветствую всех, кто с нами сегодня в эфире. С вами проводит программу протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, в Северной Ирландии, священник, писатель. Сегодня хотелось бы с радостью поделиться с вами тем, что фактически уже сейчас начинается, идет служба, совершается память старого великомученика Георгия Победоносца. Ну, вот день именин, это особенное, конечно, вдохновение. Состояние внутреннее, вот этим хотел бы с вами поделиться, ну и немножко рассказать, поговорить на тему творчества и служения. Вот это, мне кажется, для многих является, ну, вопросом, для кого-то, ну, понятным, разрешимым, для кого-то это остается все-таки еще вопросом, а для кого-то, может быть, и трудностью, и даже каким-то противоречием в жизни. Вот, мне кажется, достойная нашего обсуждения тема, ну и, конечно, любые вопросы, связанные с послепасхальными днями, временем послепасхальными неделей, временем, простите, цветной триоди, ну и памятью, конечно, святого великомученика Георгия Победоносца, с моими собственными именинами, которые приходится на такое время возрождения, май, вот многие наши слушатели, наши дорогие братья и сестры сейчас не у радио находятся, а где-то в садах, огородах, в полях, может быть, готовят посадки, что вполне естественно, ну, а кто-то пребывает и в других местах, кто-то и в сложных обстоятельствах, кто-то и вынужден, может быть, и покинуть свои родные места был. Ну, всякий человек нуждается в общей молитве, общем согласном и внимательном отношении к нашему совместному, общему предстоянию перед Богом и совместной, общей литургической молитве. Вот, мне кажется, все это как-то объединяется, воссоединяется, когда мы произносим первые слова начальные слова литургии, время Богу действовать, время сотворить и Господеве, вот и начинается течение, как ну, очень ровное, но и мощное, очень вдохновляющее и неудержимое движение таинства, которое совершается в наших сердцах и восполняется нашим приобщением явным и физическим, и метафизическим, так сказать, приобщением тела и крови Христовых, нашего Спасителя и Господа. Ну и вот эта тема творчества, деятельности в мире и служения, к которому призваны, ну и, конечно, священнослужители, служители алтаря, и церковные деятели, общественные деятели, ну и всякие из нас, так или иначе, участник той жизни, которая не без Божьего промысла совершается, не без участия и внимания, вернее, Бога, и не без... Ну, скажем так, участие и поддержки божественной. Ну, конечно, речь идет о том, что, ну, об исполнении, скажем так, Божьей воли, Божьего замысла, а не только лишь того, что задумал и затеял человек совершить. Ну, хотя и, конечно, в согласии друг с другом и со Христом мы делаем ну, вещи полезные, за что и возносим молитву благодарения друг другу проявляем внимание с радостью. Итак, вот деятельность, вот у нас, я два слова скажу, что я совершаю служение в Суржской епархии, как вы знаете, по первое благословение принял из рук митрополита Антония Суржского, лично он мне представил приходу в Лондоне в 2002 году и запел «Многое лето», ну, таким твердым, как сказать, уверенным голосом, хотя уже, конечно, возраст его был весьма-весьма почтенный, но, как мы понимаем, во Христе у нас у всех, в общем-то, в церкви, или так, во Христе у нас у всех Христов возраст, то есть тот, каким в каком возрасте нас видит Бог. И, конечно, предстояние Божественного престола, предстояние и приобщение тайн делает нас уверенными в продолжении того лучшего, того самого доброго и благого, что мы обнаруживаем в себе. Итак, вот это служение, которое я совершаю в Суржской епархии уже с тех пор 22-й год, ну, с некоторыми перерывами небольшими, ну, в частности, вот для приездов, визитов в Москву, и у меня был почти год пребывания в Москве для вот, преподавания, служения, и служения на приходе, и... для будущего, скажем так, направления вот из Ирландии, после Ирландии, для будущего направления служения пасторского в Шотландию. Итак, вот сейчас я там прибываю в Шотландии и в Ирландии. И у нас 7 приходов на 3 островах, постоянные перелеты. Ну, в общем, это как-то уже вошло в практику, и не, ну, хотя физически это не очень легко, но не утомляет, поскольку ты знаешь, что ну, в ожидании, в чаянии того, той молитвы и совершения таинства, которое тебе предстоит. И часто бывает, что я рано-рано утром вылетаю, допустим, из Дублина в Эдинбург, из Ирландии в Шотландию, приземляюсь и добираюсь до церкви, совершаю литургию вместе с приходом, и в тот же день на самолете же возвращаюсь обратно в Дублин. То есть вот так вот, как бы, довольно, думаю, необычное, скажем так, совершение, вернее, пребывание на литургию и завершение дня. Итак, в Возможно, да. Так вот, я сказал про Суржскую епархию, служение. И вот в этом году будет конференция, ежегодная конференция Суржской епархии, которая, ну, по понятным причинам во время пандемии была приостановлена. Ну, а теперь это возобновилось, и собирается и вся епархия из разных приходов, духовенство, прихожане приезжают, прилетают на конференцию, которая обычно бывает где-то, ну, вблизи Лондона, скажем так. Ну, и обычно к нам приезжали, конечно, и из России, из Москвы, Санкт-Петербурга, кто-то и докладчики, и слушатели, и, ну, паломники, в том числе, кто бывал, допустим, кто-то приезжал в монастырь в Эссексе и попадал на конференцию. Ну, вот это было прежде, теперь, конечно, я думаю, не так много кто сможет добраться до нее, но, тем не менее, конференция посвящена такой теме, мне кажется, весьма-весьма актуальной и значимой в наше время. Она звучит так: церковь, две точки, быть в мире и быть непричастной миру, вот так, там английское название, я сходу перевел, быть в мире и быть непричастной миру. И вот это, вот наш труд, наше служение, наше, вернее, простите, наше творчество, которое мы совершаем в мире и к которому мы имеем способности, таланты, возможности, призвание, ну, наверное, получаем какую-то зарплату, вознаграждение за свой труд. Ну, и вот этот труд совершается в мире. И как же быть, если ты вот и в мире, и служишь, и одновременно, простите, работаешь и одновременно служишь в церкви? Вот быть в мире и быть вне мира, быть неподвластным миру. Ну вот в моей ситуации это связано с творчеством, писательством. Я уже, ну, несколько лет, седьмой год пишу художественное произведение, являюсь членом Союза писателей России и, ну, написал уже, ну, не знаю, уже или еще, 6 романов, 3 книги рассказов, 3 повести. В общем, такие произведения опубликованы. Еще пока не все, но большинство из них. И вот я как раз в руках своих держу новую книгу из трилогии моей под названием «Третий брат». И первая книга «Третий брат» вышла в издательстве «Эксмо», а вторая книга, вот, которую я держу в руках, вышла, называется «Приказ Паунда» или «Адский поход». Вот такое, ну, интригующее название, ну, связано с такими событиями, которые действительно, ну, вот, устами героев, персонажей моего повествования, оно так и названо, и вышло, ну, вот в это в заглавие. Ну, связано с атлантическими конвоями времен Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, когда караваны с вооружением и боеприпасами, и продовольствием союзников в то время поступали, шли через Атлантику, это был единственный возможный путь, наиболее безопасный, но все равно небезопасный, конечно. Поступали вот они в порт Архангельска в основном, и там, разгружаясь, снабжали, скажем так, советские армии тем, чем было необходимо для противостояние общему врагу. Ну вот да, это вот такое вот время, время особенное. Я почему сказал, что это как-то вот и сейчас, мне кажется, ну, значимо и необходимо, конечно, видеть лучшее, вернее, суметь найти лучшее и перелистнуть те страницы, которые не враждебностью и такой какой-то агрессией оборачиваются друг к другу, а именно пониманием, сотрудничеством и общим противостоянием общему врагу. Ну, вот все-таки такое вот время было, и этому как раз посвящен мой роман. Это сразу после войны, по заданию редакции, московский писатель, такой очень способный именно в области таких международных отношений, вот именно каких-то сглаживаний, так сказать, острых углов, проблем, а в то время уже сразу почти после конца войны начало нарастать взаимная такая, ну, пока еще не вражда, но какие-то упреки, и в том числе некоторые события времен самой Второй мировой войны представлялись по-разному, в том числе, ну, известный многим из наших, может быть, слушателей, читателей, известные события благодаря знаменитому роману Валентина Пикуля «Реквием погибшему каравану». Вот «Погибший караван» — это один из атлантических конвоев, караван PQ-17. Вот считается так вот в истории войны худшим, значит, военным караваном или военной поставкой всех времен, во все времена, то есть всех войн. И действительно, там из 35 транспортов, груженных вооружением, боеприпасами, может быть, продовольствием, из 35 22 было потоплено. Вот это такой худший караван. Ну и причины, там было событие, связанное с тем, что конвой, сопровождавший караван из английских военных судов, получил приказ от первого морского лорда, в то время это был Дадли Паунд, приказ развернуться и прибыть в порт отправки, то есть вернуться в Британию. Конвой – это военные суда, которые сопровождали, а каравану был приказ рассеяться. Ну, вот такой вот странный приказ. Вот, значит, уже сразу возникли по этому поводу взаимные упреки. Упреки в трусости, упреки в том, что в невыполнении долга и так далее. С одной стороны, появилась статья в газете «Красная звезда», статья, вот именно такая, с упреками и обвинением даже буквально в трусости английских моряков. Но тут же последовал ответ газеты «Правда», это был 48-й год, газеты «Правда», как бы восполняющая картину и как бы снимающая обвинение, что нет, конечно, мы не обвиняем английских моряков в трусости, но вот такие причины, и даже последовала, в общем, как бы отставка того журналиста, который написал первую статью. Но вот, понимаете, как бы разные точки зрения, но хотел, ну никто, наверное, не хотел в то время, да и, ну, всякое время никто не хочет так уж развивать конфликт, чтобы он привел к полному разладу и вражде, и противостоянию. Но каждый, конечно, преследует свои собственные интересы, что тоже вполне понятно. Ну и вот как, до чего это доведет, трудно сказать. Но, во всяком случае, писатель из Москвы получил задание написать такой роман, чтобы, ну, как-то найти причины такого приказа первого морского лорда, то есть приказа Паунда, собственно, как и называется роман. Ну и вот попытаться зарождающуюся вражду приостановить, ну, по крайней мере, художественными средствами найти ответы на некоторые вопросы и, ну, по возможности попытаться примирить еще тогда, вот, ну, еще не столь враждующие стороны, еще не было время холодной войны, а как-то так вот, ну, к этому шло, но не еще было далеко до того. Ну, вот этому посвящен мой роман, о том, собственно, как создавался роман вот этого писателя, который есть один из главных героев повести. Ну и, простите, романа «Приказ Паунда», который вышел в издательстве «Москва». Я его держу в руках и хочу представить читателям, кто нас слышит, кто нас видит, слушателям радио «Радонеж». И вот как раз я хочу затронуть ту самую тему, с которой начал. Писатель и священник, как написать роман тире проповедь. Вот, тут я подхожу к главной точке, главной теме моего сегодняшнего эфира. Как написать роман проповедь? То есть, ты остаешься священником, ты не слагаешь в себя обязанности всегда и везде и во всем являть свое служение, служение Христу, служение Церкви, служение Богу. Ну и в том творчестве, которое ты совершаешь, ты тоже не отступаешь от этого. С одной стороны, с другой стороны, ну, мы же понимаем, что одно дело, допустим, произнести и написать проповедь. Ну, это будут слушать там определенные контингенты, определенная аудитория, людей церковных, людей ну, понимающих церковную традицию, церковный образ мышления, церковный, скажем, стиль, так сказать, подачи, изложений и так далее. Это одно. Но когда ты обращаешься к широкой аудитории, не церковной, ты, ну, если ты таким языком что-то напишешь или скажешь, то, ну, вот тебя и послушают из этой общей аудитории только те, кто ходит в церковь. Ну, вот много или мало их, ну, трудно сказать. Ну, а как быть с теми, которые, ну, вот не ходят в церковь, или не знают, или не слышали, или не привлекали, их внимание не было привлечено каким-то образом. Или, может, активно, допустим, даже, ну, может быть, где-то критикуют внутренне или внешне, критикуют какие-то вещи, связанные с теми людьми, которые бывают в церкви. Вот так, ну, знаете, разные можно обстоятельства привести и примеры, когда, ну, мы тоже и служители церковные, и прихожане где-то оказываемся не на высоте, где-то себя ведем не так, как бы следовало, чтобы образом своим и поведением, и словами являть Божью правду, а мы вот так все-таки бывает, что, ну, не обходимся без какого-то такого, ну, скажем, выражения или образа, который, ну, в общем, не убеждает людей в том, что лучше верить в Бога, чем в Бога не верить. И таким образом, конечно, ну, я говорю, не буду приводить примеры, такой случай, ну, я надеюсь, что это не часто такое происходит, но тем не менее, вот все-таки аудитория более широкая, более не церковная, а светская аудитория, читательская, слушательская, зрительская, возможно ли так обратиться, таким языком, такими словами, такими образами, чтобы, говоря о Боге, о Христе, может быть, о церкви или о каком-то духовном опыте, ну, вот, привлечь внимание, ну, не то чтобы заставить слушать, а, ну, вызвать интерес у слушателей напрямую, вот, не связанных и ну, может быть, не воспринимающих какие-то прямые свидетельства или указания или проповеди церковные. Вот, возможно, если возможно, то как это сделать, и будет ли это полезно или, скорее, наоборот? Ну, вот я бы хотел такое рассуждение и привести. Ну, кто с нами в эфире сегодня, приглашаю участвовать, звонить и задавать вопросы, присылать их, и, ну, насколько это возможно, насколько вы заинтересованы, насколько вы сами, может быть, находитесь в подобном положении, когда есть деятельность, работа, творчество, такое светское, как мы говорим, и есть служение или практика церковная. Ну вот, возможно ли это не то, что не... чтобы не было, не то, что мешало друг другу, или было противопоставлено друг другу, а чтобы оно взаимодополняло, взаимообогащало друг друга. Ведь действительно, быть в мире, быть свободным от мира, вот как это прозвучит, как этого достичь? Я начал говорить о трилогии романов, которые имеют общее название «Третий брат». Первый роман так и называется «Третий брат». Ну, второй роман вот я держу в руках, а третий роман называется «Разбитый образ». Он готовится к изданию. Я думаю, что к осени я его издам, а пока он еще не вышел. Так, трилогия «Третий брат». Вот «Третий брат». Вообще, о чем идет речь? А что мне хотелось бы... Почему, вернее, я привлекаю внимание к этому произведению, моему авторскому, писательскому, и как это связано вот с темой быть в мире и быть свободным от мира для, ну, допустим, вот для писателя, как в моем случае. И возможно ли написать роман-проповедь? И как, если это возможно, то как это сделать? Ну вот, мне бы хотелось, ну, во-первых, по факту выхода в свет этой трилогии романов, вот, в частности, вот, второго романа трилогии «Приказ Паунда» или «Адский поход». Ну, «Адский поход» — это так называют сами моряки, которые попали в ситуацию на этих транспортах с вооружением, которые попали в ситуацию, когда их атакуют, а защищать их некому. Ну, вот так они такими словами обозначили этот поход. В общем, отсюда это и вошло в название. Да, так вот, этот роман я держу в руках, но, понимаете, какие-то события, какая-то история, ну, явная, в данном случае это действительно основано на реальных событиях. Я так стараюсь создать роман, чтобы был привязан к каким-то реальным событиям, чтобы не было совсем отвлеченным действием. Но, конечно, герои, персонажи романа, этих моих романов, они, ну, появились в авторском, скажем так, воображении, ну, и ситуации некоторые реальные, но, наверное, во многих случаях они плод тоже фантазии. Но, при том, фантазия, вот она как-то, как бы, по крайней мере, мне хотелось, должна быть привязана или происходить от той главной цели или главного намерения, которое имеет автор или писатель, который не просто автор и писатель, а еще и священник. Вот как вот так написать роман, чтобы он выполнил и такую функцию, что ли, проповеди. То есть, те, кто имеющий уши, да слышит. То есть, те, кто может, хочет слышать, он услышит. Но кто еще не имеет такого намерения, может и не услышать, и все равно прочесть роман с интересом, потому что события сами, и обстоятельства, и трагедия, и какие-то, может быть, забавные обстоятельства, которые сопровождают жизнь героев. Ну, я надеюсь, как писатель, что это тоже интересно и увлекательно, и, может быть, даже захватывающе для кого-то будет. Но при всем том, общее впечатление и общее настроение, и общий вывод, что ли, внутренний такой человеческий вывод внимательного читателя, как бы мне представлялось и хотелось бы, не должен пройти мимо темы не просто веры в добро, благо, мир, любовь, согласие, радость, но именно веры в Бога и Бога личного. И вот я хотел бы прочесть небольшой отрывок из этого романа. Ну, как раз здесь образ и священника есть, и церкви, и вот того человека, который как бы издалека, совсем другой среды. Ну, в данном случае это и есть один из главных героев романа, вот тот самый писатель, который приехал из Москвы, такой довольно экстравагантный персонаж внешне. Вот вдруг, как вот происходит его встреча с миром православной церкви, православного храма, православного богослужения, из мира дольнего в мир горний такой шаг совершает этот мой герой. Я бы хотел прочитать небольшой отрывок из романа об этом. Ну, и потом еще немножко поговорить на тему романа проповеди, на тему служения, быть в мире, быть вне и быть не затронутым миром. Дело шло к вечеру. Отец Василий был в храме, разжигал лампады, готовил кадило для вечерней молитвы. Начиналось всеночное бдение. Неторопливо расхаживая вдоль иконостаса, он внимательно наблюдал, как разгорались лампады, освещалось пространство около алтарных образов Христа, Спасителя и Божией Матери, предтечи евангелистов на створках врат, а особенно богослова Иоанна, которого почитал отец Василий. Всякий раз, открывая на утренний зачало из его Евангелия, он трепетал при мысли о том, как близок тот был к Христу и как буквально возлежал на его груди. Так и в Божьем Царстве умилялся священник, словно младенец на руках у матери, тихо, покойно и сладко. Ни горести, ни забот, двое как один, а между ними любовь. При слове «любовь» он вздрагивал, припоминая, что недавно сюда привозили мертвецов. Отмучились, а любви-то не знали, будто младенцы в утробе матери ждали, чтобы встретить ее, и дождались своего часа. Там уж, Господи, она не минует всякого из нас, только бы не воевали, супротив любви. Летом 42-го отец Василий приезжал сюда, отпевал, служил панихиды и молебны выздоровления выживших в адском походе, как он называл PQ-17. Не верил священник, что это было случайностью, приговаривал, столько всего погубили, ладно бы танки да пушки новые сделают, а Иваны с Джонами точно такие больше не родятся. Каждый из них особенный, неповторимый, жил один раз, потом умер. Хоть бы не лишил их Господь своей любви. Лики с икон, подсвеченных огоньками свечей и лампад, ожили, приглашая к молитве нескольких женщин, стоявших подле них. Они были похожи, словно сестры, укутанные поверх стареньких пальто в черные вязаные платки, согбенные, молчаливые. Однако более внимательный взгляд не преминул бы заметить разницы. В женских фигурах неуловимо читалась жизнь каждой из них, чья-то помоложе и в ожидании лучшей доли, а чья-то безо всякой надежды на земное, только молитвой и верой в Бога. Последних было большинство. Все приготовив, батюшка исчез в алтаре. Звенели колокольчики на кадиле, открылись царские врата. «Восстанете!» — послышался ее глуховатый голос. «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельней Троицы!» «Аминь!» — не дослушав священника, старушащая разноголосица принялась нестройно выпевать. «Благослови, душа моя Господа! Миром Господу помолимся!» — продолжил священник. «Господи, помилуй!» — чуть более согласно пропел хор. Потом с каждым «Господи, помилуй!» оно слышалось все более складно. А может, ухо просто привыкало. Бывает, и тонкий музыкальный слух, постоянно внимая четверть-тоновые фальши, перестает замечать диссонанс и напевает вместе со всеми. Будто бы так и надо. И его обладатель уж очень удивился бы, скажи ему об этом спустя некоторое время. «Строя нет, разве вы не слышите?» «Да не может быть, я уже привык». Служба текла ровно и размеренно, с годами утратились претензии одних, а подросло умение других. Кто на что способен, пели, читали, слушали возгласы священника, в общем, молились, как было издревле заповедано. Когда Ектенья почти отзвучала, дверь в храм приоткрылась. Из вечерней тьмы возникла странная фигура, словно сошедшая с экрана американского кино про Дикий Запад. Не хватало лишь кольта в одной руке и Смит Вессона в другой для полноты картины. То был Филонов собственной персоной. Когда пересек двор по едва заметной дорожке и ступил на порог церкви, он некоторое время постоял, собираясь силами. Потом решительно взялся за большое железное кольцо на двери. Стук кольца и дверной скрип дали гулкий отзвук внутри храма. От неожиданности при виде экстравагантной фигуры старушечий хор на мгновение умолк, перевел дыхание и еще более старательно и громко запел вновь. Держа в руке кожаную шляпу, Альберт остановился в темном углу напротив свечного ящика. Время словно замерло, погрузив писателя в объятия вечности. Неожиданно для себя он оказался в такой обстановке, где прежде никогда не бывал. Все же Филонов хорошо представлял, как все это выглядит снаружи и внутри. Тут, однако, ему представилась иная возможность — самому участвовать в происходящем. Как и что он должен делать, о чем думать и какие слова произносить? Зачем вообще он здесь оказался? Может быть, выйти потихоньку и затворить за собой дверь? Вдруг подумалось ему, так и не узнаешь главного. Он даже не сознавал, откуда пришло к нему такое ощущение, что здесь происходит главное. Что такое главное? Ему захотелось, чтобы это случилось с ним, здесь и сейчас. И он понял, если выйти, то все потеряешь. Это останется здесь, и к нему уже никогда не вернешься. Главное пройдет мимо тебя. Что же теперь делать? Просто стоять и ждать? Да. Если пошевелиться, нарушится порядок вещей, наступит хаос. Но ведь нужно двигаться туда, где главное, нужно быть рядом и участвовать. А как? Ясное ощущение тайны происходящего сильно влекло его. Очарованный этим, и, будучи невластным над своим телом, Филонов замер и долго простоял в одном положении. Постепенно к нему пришло ощущение невесомости, или, вернее, бестелесности, когда, даже захотев двинуть рукой, он не смог бы этого сделать. Неведомая сила мягко сковала члены его тела. Ум работал ясно, а мысли успокоились в предвкушении встречи. С кем или с чем он еще не отдавал себе отчета. Даже не спрашивая себя, что это могло быть, Альберт просто наслаждался мгновением свободы. Абсолютной и неожиданной, когда нет притяжения и отталкивания. Есть лишь присутствие тебя рядом с главным, и главного рядом с тобой. Иногда во время долгожданных творческих находок и внезапных озарений Альберт испытывал нечто подобное. Однако здесь, как автор, он был не один. И, будучи не в силах объяснить происходящее, просто стоял и молился. Да-да, к нему пришло неведомое доселе чувство. Здесь нужно молиться. Почему молиться? И что это вообще означает? Во-первых, молиться следует потому, что есть к кому обратить свою молитву. Он вдруг сделался абсолютно в этом убежденным. И более того, решил, что его молитвы сейчас внимают и даже могут ответить на нее. Над тем, что собой представляет молитва, он прежде никогда не задумывался. А теперь ясно понял, настолько ясно, что молитва слилась с его ровным дыханием. Она стала столь же естественной и необходимой, как само дыхание. Оглянувшись вокруг, Филонов увидел лица. Уже не те, что были прежде, изможденные с почти утраченными женскими чертами лица, стоявших кругом, отображались в иконах, мягко освещенных лампадами, и вместе с ними представляли словно бы одно лицо, и оно светилось само по себе, а не потому, что на него падал свет. Странно, — подумалось ему, — неужели и мое лицо выглядит так же? «Не пытай себя понапрасну», — ответил он сам. «Если они такие, и ты среди них, значит, похож на всех, кто рядом с тобой». Уж и не знаю, похож ли, он не пытался спорить. Одно знаю — хорошо мне здесь. Альберт вдохнул полной груди, и его дыхание наполнилось ароматом ладана. Священник начал каждение храма. Как нельзя кстати, потому что ощутимый запах как бы подтвердил все, что представилось ему прежде. И жизнь обрела новую реальность — вкуса, который добавился к прежним ощущениям. Света и покоя. А все вместе оказалось одним светлым лицом, сиявшим светом неодолимой силы, светом жизни в самой себе. «Господи, возвах тебе, услышь имя!» — по-прежнему тянул старушечий хор. «Возвал к тебе, и ты услышал!» — ликованием и отзывалось внутри него. «Было бы всегда так, как теперь!» «Ныне присно и во веки веков!» — хор допел стихиры. Священник молча вышел на целью, держа в поднятой руке кадила. В нос Филону ударило непривычным ароматом. «Словно дохнуло из могилы», — подумал он, — «запахом жизни! И правда, даже мертвый камень порастает мохом, а на стене заброшенного дома зеленеет трава. Смерть пахнет новой жизнью». «Мир всем!» — глухо прозвучало из алтаря. «Вот-вот, именно всем!» — тихо кивнул Альберт. «Уж если мир, то именно всем!» «И духове твоему!» — проскрипел старушечий хор в ответ священнику. «А если всем мир!» — продолжал про себя Филонов. «Значит, никто в обиде не останется. Даже адмирал Дадли Паунд и те, кого по его приказу скормили акулам. Возможно ли такое?» Тем временем одна из женщин погасила все свечи, оставив только свет лампад. В церкви наступило время покоя и перехода от вечерней молитвы к утренней. Читали псалтирь, потом вновь зажгли свечи. Священник вышел к аналою, стоявшему посреди храма, и оказался совсем близко с Филоновым, который уже освоился и чувствовал желание молиться, как ему казалось, хоть до утра. Он потерял ощущение времени. Всеночная, однако, продолжалась не слишком долго. Некоторое время спустя священник произнес заключительные слова отпуста и, сняв облачение, чуть сгорбленный в своем темном пиджаке и рубашке с русской вышивкой, быстро вышел из алтаря. Он направился к выходу. Но, увидев незнакомого человека в кожаном пальто с кожаной шляпой в руке, приостановился рядом с ним, помолчал и слегка поклонился ему. Альберт ответил на поклон. «Добрый вечер», — приятным баритоном произнес отец Василий. Переспросил Филонов в задумчивости. «Впервые здесь?» Доброжелательный тон священника настроил его к ответу. «И я из Москвы, недавно». Не зная, о чем говорить, Филонов тянул, ожидая вопросов. «Вижу, что не здешний», — улыбнулся отец Василий и вздохнул. «Местные из мужчин к нам почти не захаживают». «В храме хорошо. Здесь молятся». «А вы?» — священник внимательно посмотрел на Филонова. «Вы тоже молились?» «Не знаю». Альберт не хотел говорить о том, что пережил. «Да-да, понимаю вас», — поспешил уверить его священник. «Молитва и сама собой совершается, когда Бог хочет». «А чего еще хочет Бог?» — Филонов с интересом посмотрел священнику в глаза. «Чтобы не было войны», — тот пожал плечами. «Конечно, этого. И еще, чтобы помнили о войне и знали, все, кого не стало, у Бога живы». Это как понимать у Бога? Если, к примеру, один приказал, других не стало, а потом и самого похоронили, значит, те и он у Бога живы. Каково им вместе? Но ведь они там не одни, поправил Филонова священник. Между ними Бог. Он примирит самых непримиримых. А если не захотят? Альберт все еще не мог себе представить, как можно примирить, например, адмирала Паунда и утонувших из-за его приказа английских моряков. Он попросит. Очень попросит, улыбнулся отец Василий. И они не смогут отказать.
Да, ведь-то уж подадут, во всяком случае, Альберт внимательно посмотрел на священника. А осадок останется. Куда денешься?
Вы правы, обиду забыть нелегко, кивнул тот. Надо родиться заново, чтобы все начисто забыть.
Слыхал уже такое. Мама, роди меня обратно, усмехнулся Альберт.
А можно и по-другому, отец Василий не отводил взгляда от глаз Альберта. Уснул крепко-крепко и проснулся, как снова родился. Ничего не помню.
Гипнотизер, значит, Бог ваш. Филонов театрально возвел руки кверху. Дай мне, Боже, забыться так, чтобы одноклассник Мишка, который донес меня на меня завучу, снова стал моим другом. Как-то не верится в это, а? Если там будет тот же самый Мишка, значит, и про донос вспомним, причем оба.
Нет же, не отступал священник, именно оба и забудете, как только увидите себя перед Богом. Свет там такой, что при самом ярком солнце не бывает.
А кому-то спрятаться захочется, Альберт сощурился. Когда глаза слепит, нужно в тень отойти, не правда ли?
В тени зачахните, отец Василий рассмеялся. Хорошо быть там, где тепло и светло.
Ага, и все тебя увидят таким, как есть, голеньким, так ведь кажется?
Не сам себя сделал таким. Чего стыдиться?
Я не про то, Филонов посерьезнел. Срам прикрыть хочется. И ведь есть что скрывать.
Это пока хотим выглядеть как-то особенно, священник вздохнул. Другим на зависть.
Да, Филонов, смеясь, огляделся, кольнули в бок. Уж привык, не замечаю. Я не про вас, отец Василий направился к выходу. Впрочем, думайте, как хотите. Только приходите еще.
Загипнотизируете? Прощаясь, Филонов склонил голову.
Женщины уже ушли. Последней удалилась баба Валя, с подозрением углядываясь на чужака.
Из темноты выглянула Анна Петровна со связкой ключей. Архип сдал ее дома, пора было закрывать храм. Свечи догорели, лампады погасли, темнота окутала все, что осталось после ухода людей. Церковь поглотила тайна небытия.
Я прочел отрывок из романа «Приказ Паунда», «Илиадский поход», ну вот как раз он пришелся, наверное... Кстати, поскольку мы сегодня говорим о том, вот как быть в мире, быть свободным от мира, как вот совершать служение, быть причастным вот к церкви, к молитве, к проповеди и одновременно совершать свое дело, свою работу, свое творчество в мире и быть понятным этому миру, быть к нему обращенным лицом и слова подбирать такие, чтобы быть услышанным. Вот как это? Возможно ли так? И вот попытка моя ответить на этот вопрос, порассуждать на эту тему, увидеть возможности, которые открываются. Я понимаю, верю, убежден, что у каждого есть свои собственные возможности, свои собственные таланты и способности. Ну, а я в данном случае... как писатель, хотел представить небольшой отрывок, чтобы было видно, что есть желание, действительно, фактически, как этот отрывок, как проповедь. Вот человек совершенно не церковный, абсолютно далекий от церкви, вовлеченный в какие-то трудные, все время вовлеченный по заданиям, в своей редакции, какие-то трудные обстоятельства, где идет, или вражда, или какое-то, или война, или какие-то последствия военных событий обсуждаются, и задание, и он имеет способность находить такое решение и так представить это в своих художественных произведениях, романах или каких-то
репортажах, может быть, в статьях, так, чтобы избежать острых углов и как-то найти примирительный тон и возможность все-таки взглянуть друг другу в глаза и найти хоть какое-то согласие, хоть в чем-то, ну, чтобы, ну, по крайней мере, начать диалог, удержаться в диалоге и постепенно, шаг за шагом, ну, расширять этот диалог. Ну, вот, и в данном случае он тоже получил задание в трудное время, время, когда только начиналось еще такое противостояние, то время, которое мы называем теперь холодной войной, ну, оно началось вот, ну, почти сразу после, ну, знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля, но к этому подводили и другие события, в частности, вот как это событие в романе рассматривается, вот рассматривался вопрос, ну, почему, собственно, поступил такой приказ развернуться конвою и оставить караван транспортов, груженных для советской армии, с вооружением, оставить их без прикрытия, то есть бросить на произвол судьбы. И действительно, эти транспорты, большинство их было потоплено немецкими подводными лодками, торпедами, бомбами самолетов, ну и так далее. Но вот там авторская, так сказать, попытка есть в романе найти такое, скорее, психологическое объяснение. Ну, и вот тоже действующие лица там такие, как... Ну, высокое лицо, первый морской лорд, адмирал Паунд, который вот как раз в 42-м году он был фактически вторым лицом после верховного главнокомандующего Уинстона Черчилля в проведении подобных операций. И вот этот приказ его был довольно странным, труднообъяснимым и, ну, вот, как бы вызвал волну негодования, обвинений в трусости и в предательстве. Ну, и тем не менее, были и другие попытки со стороны весьма влиятельных печатных органов, таких как, вот, как я сказал уже, газета «Правда», в общем, повернуть вспять и снять обвинения, которые уже прозвучали от СС на первой полосе другой газеты, «Красная звезда», военной, в армейской газете. Ну, в общем, так или иначе, в общем, это событие такое историческое и реальное, оно проходит как бы сюжетный конвой, ну а сами характеры, персонажи романа, они себя проявляют различным образом. Вот в данном случае этот писатель, такой совершенно светский человек, оказавшись в Архангельске, появляется там в храме, это храм всех святых, тоже реальное совершенно место, и храм, который в военное время использовался для... Ну, как госпиталь для... Ну, одно время как госпиталь, даже был, по-моему, как пересылочная тюрьма в свое время использовался, а потом как госпиталь в военное время. И там даже какие-то трагические события были связаны, когда многоярусные нары там разрушились, и немало людей погибло из-за этого. Ну, вот, а потом, после войны уже, как известно, мы знаем это исторически, тоже было такое потепление в отношении государства и церкви, и открывались храмы, и даже семинарии, академии открылись после военные годы. Ну, и вот этот храм, храм всех святых в Архангельске тоже открылся, там служил священник, ну, вот, о его образе не так много известно, но вот по роману это тот самый отец Василий, с которым встретился писатель Альберт Филонов, такой экстравагантный персонаж, похожий на ковбоя с Дикого Запада. Вот он появляется вдруг в храме, он привлекает внимание завсегдатаев, прихожан и старушечий хор. Ну, вот тоже такое, то, что происходит в душе этого человека. Ну, я, как автор, попытался заглянуть к нему внутрь, ну, и это представить, ну, и потом его диалог со священником, первый, но не последний, там еще есть их встречи в романе, ну, и появляются и другие персонажи,
там и в церкви. И этот роман, не, конечно, не о, не о церкви, это лишь один эпизод, но это роман в романе, как бы такое, и событие самого конвоя, который трагически был почти весь разбит, но все-таки какие-то суда остались, потом ремонтировались в Ляхангске, в Северодвинске. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите, я вас слушаю.
Здравствуйте, это Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Вот вчера, насколько я понял, звонил Алексей из Мадрида по поводу воскресения Олежки. Это будет стоить денег, как на российском флаге с крестом, я так понял, написано. А зачем воскрешать, если он в Австралии где-то там сейчас находится?
Это что-то такое странное прозвучало почему-то. Ну, бывают такие неожиданные выходы, неожиданные звонки, неожиданные реплики. Непонятно, в общем, откуда, издалека. Ну, я тоже не из самых близких краев прибыл, но хотя я сам-то из Москвы, но уже служу, как я сказал вам, 22-й год на Британских островах, а именно в Шотландии, в Северной Ирландии. Ну и вот есть такая возможность, и мое внимание сосредоточено на служении пасторском и служении проповеди для более широкой аудитории, для тех, кто еще не сделал своего выбора, выбора жизни, решения жизненного, может быть, ну, не услышал, что ли, в себе, внутри себя звучащий голос Божий, звучащий призыв, что ли. Я убежден, что это есть в каждом человеке, и обращается к каждому. Бог никого не минует, никого не оставляет без внимания. Но наше с вами внимание не всегда бывает столь различимым и столь тонким, чтобы услышать это обращение, это голос Божий, голос, может быть, совести, голос разума, голос чувств наших, голос нашей веры. Вера – это тоже это состояние души, или, вернее, свойство души человека. Человек вообще стремится верить. Не обязательно о вере в Бога речь, но верить, доверять, вот, быть кому-то близким, иметь друзей, иметь любимого человека. Ну, вот, ну, это все основано на вере, потому что, ну, как можно любить, если ты не доверяешь? И напротив, если ты доверяешь, вверяешь себя человеку, как его можно не любить? То есть эти вещи взаимосвязаны. Поэтому вот у нас еще один звонок поступил. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, пожалуйста.
Здравствуйте, Максим из Москвы.
Здравствуйте, Максим.
Вот я бы хотел узнать, насколько необходимость все-таки создавать произведения именно вот в жанре романа на какие-то исторические такие вот события. Mm-hmm. Просто, например, в кино и в телевидении, да, есть определенная ниша документального жанра, да, mm-hmm. вот, и она, конечно, не на массовую аудиторию, но достаточно такая приличная. А вот в литературе как вот? Mm-hmm. Таким более сухим, скажем так, ну, жанром документалистики, что ли, то есть.
Ну, спасибо, Максим. Да, ну это, конечно, это разные жанры. Документы или документальный жанр, ну, это один, это как бы максимально точное, внимательное описание событий, там, привлечение имен, обстоятельств и так далее. Ну, то есть исследование историческое, это один жанр. Художественный жанр – это другой. Каждый занимается своим делом. Ну, вот, как бы вот мне бы уже не первый год, вообще я писал всю свою жизнь, но были у меня произведения, как бы книги и статьи исследовательские. Вначале там в свое время я занимался и математикой, и физикой, с ядерными реакторами связанными. Тоже там были некоторые статьи опубликованы. Но потом вот философские, богословские темы. Но и уже не так давно я пришел вот, к художественному жанру, и я понял, что это совершенно другой жанр. Понимаете, это вот цель его не для
не то чтобы точно воспроизвести события, хотя мы говорим и пишем, что основан на реальных событиях. И вот тоже роман, который я сегодня представлял, действительно, он основан на реальных событиях, и часть имен, которые, и характер, в который я привожу, они, ну, как бы исторически достоверны. Но таков ли был характер, это уже другой вопрос. Понимаете, особенность художественного произведения, на мой взгляд, вот как священника, как писателя, и значимость, вернее, что ты можешь, ну, взглянуть внутрь человека, открыть, как бы приоткрыть его душу. Вот что человек думает, как он чувствует, как он верит, как он расположен внутри себя. Понимаете, ведь этого документальные, ну, съемки, фильмы или там книги, они, ну, опосредованно только об этом могут сказать. Как правило, этому не посвящены. Вот мне кажется, это очень важный аспект художественного произведения. И вот у нас уже время подходит с вами, дорогие наши слушатели, к концу. Я еще раз благодарю вас за внимание. Был с вами в эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии. И я представлял свой новый роман «Приказ Паунда. Или адский поход» издательства «Москва» из трилогии «Третий брат». Третий брат – это, конечно, Христос. Но вот, чтобы это понять, надо прочесть, ну, во-первых, Евангелие, ну, и потом некоторые книжки, такие, как, вот, допустим, романы отца Георгия Завершинского. А сейчас мы молимся вместе с вами, и прошу обратить внимание, что наша молитва, наша вовлеченность в молитву, наша поддержка этой молитвы, конечно, радио Радонеж в этом нуждается. Каждый должен понимать, что для того, чтобы эти имена прозвучали, для того, чтобы мы собрались, сосредоточились на молитве о тех людях, чьи имена сейчас прозвучат, ну, вот, нужна, ну, не совершенно нужна, ожидается ваша поддержка, очень приветствуется. И молитвенная, и духовная, и мысленная, ну, и жертвенная, материальная поддержка. Прошу вас обратить внимание. Итак, молимся о здравии Тамары, Веры, Зинаиды, Людмилы, Татьяны, Людмилы, Нины, Евгения, Кирилла, Николая, Евгения, Виктора, Виктора, Таисии, Елены, Антонины, Нины, Владимира, Андрея, Александра, Алексея, Дионисия, Непраздной, Фатини, Татьяны, Евгении, Ларисы, Иулии, Фатини, Тамары, Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Арсения, митрополита Дионисия, Игумена, Игумени Александра, Ермонах Клавдиана, протоиерея Александра, протоиерея Алексея, президент Владимир, Сергия, Ирия, Дионисия, Ирия Иннокентия, протоиерея Константина, протоиерея Александра, монахинь Евгения, Лариса, Сусанна, Владимир Сочинов, Ксения Сочинов, Николай Сочинов, Валерия, Владимир, болящий Елизавета, Атраковица Елизавета, Маргариты, и о упокоении души собственных рабов Божьих Клавдии, Галины, Марии, Антонина, Анастасии, Николая, Анны, Михаила, архимандрита Амвросия, архимандрита Наума, архимандрита Амвросия, игумена Виссариона, протоиерея Вячеслава Матанихина, Евдокия, монахини Кириллы, послушники Цы Маргариты, Михаила, Евдокия, Владимира, Анны, Виктора, Клавдии, Василия, Евдокия, Павла, Василия, Екатерины и всех-всех усопших отцов и братьев. И благодарю вас, дорогие мои, за внимание. Всего доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу 20 мая приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимым русским народом святым, двум Николаям, угоднику Божию, святителю Николаю, нашему скорому помощнику и чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам. Помолимся о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. В субботу 20 мая мы побываем в трех московских храмах, посвященных святителю Николаю. В храме святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. Помолимся и перед чудотворным образом святителя Николая. Приложимся и к ковчежцу с мощами святителя Николая Чудотворца. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много чтимых икон Пресвятой Богородицы. И почитаем и особенно деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами многих святых угодников Божьих, часть древа дуба маврийского. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирская, и помолимся в этом храме у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная нянечкой царских детей святыня, молочный зубик царевича Алексея, и у чтимого списка мироточивого образа государя, царя-мученика Николая Александровича. Поездка состоится 20 мая, в субботу. Те, кто желают к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!